20 марта около исторического музея на Манежной площади в Москве сняли, попутно сломав один памятник полководцу Второй мировой войны маршалу Георгию Жукову, а на его место поставили новый монумент, где Жуков не просто сидит на коне, а еще и отдает воинское приветствие. Через сутки исчез и этот памятник. Очень странная история, с которой попробуем сейчас разобраться. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня у нас интервью. С нами журналист Андрей Захаров, обнаруживший оба памятника в Московской области в непригодном состоянии. Привет.
Привет.
Давай еще раз восстановим картину, потому что она немножко странная. Что происходило с памятниками, почему их два, и как так случилось, что оба вдруг исчезли?
Ну, тогда мы вернемся даже не в прошлую пятницу, 20 марта, а вернемся в 5 лет назад, даже 6 лет назад. Вот примерно тогда появилась инициативная группа граждан, патриотично настроенных, как они говорят. Там много основных офицеров. Их, например, поддерживал Дмитрий Язов, последний маршал Советского Союза, недавно умерший. Которые заявили, что памятник, который поставили в 1995 году, был при Ельцине еще, Жукову, он их не устраивает. И там, в том числе, родственники Жукова и его потомки, они тоже высказывались за то, что как бы, этот памятник не совсем по их мнению соответствует образу маршала, что их не устраивает. Их не устраивает, что якобы конь непропорционален. Не знаю, мне лично казалось, что конь нормальный. Вот. Не знаю, ну, это специалисты. Дальше их не устраивает, что конь поднял хвост, потому что они говорят, что когда конь поднимает хвост, только в том случае, если он хочет ходить в туалет. Кроме того, их не устраивает историческая неточность, потому что на груди у Жукова 4 звезды героя, а он получил 4-ю уже после войны, а это же якобы парад победы. Вот. И тогда эта инициативная группа граждан обратилась впервые в мэрию Москвы или даже в Мосгордуму с предложением поменять памятник. Немножко, так сказать, подправить. Ну, то есть, если у нас, там, не знаю, в интернете можно статьи править, с памятниками сложнее. Вот. И тогда они стали делать второй памятник. И он уже в 2015 году стоял на задворках Литейной мастерской на Авиамоторной улице. Соответственно, да, как ты описал, он уже немножко по-другому выглядит. То есть, Жуков отдает воинское приветствие, конь вроде уже всех устраивает, звезда героя 3. Но... Лично мне нравится больше первый, потому что он такой необычный, он пристал на стременах, он поднял руку вот так вот, да, необычный образ, а военная, которая дает воинское приветствие, ну, это настолько банально, ну, как бы, что ему еще делать, или просто смотреть сурово.
Да, как раз то, о чем ты говоришь, есть и у тебя в заметке, и мы нашли это видео 2015 года, то есть 5-летней давности, про вот этот новый памятник, который стоял в другом месте, и нужно заметить, что канал, на котором размещен ролик, назывался «Солдатская правда», в кадре там был новый памятник, тот самый, с воинским приветствием, а на заставке в конце видео была надпись «Движение Новороссии» Игоря Стрелкова.
Вот этого Жукова, сейчас мы поближе покажем, его будут ставить на месте того, который стоит возле исторического музея. Скорее всего, друзья, так и будет. Ну,
о,
ты понимаешь?
Что, герой?
Ну,
любое дело.
Конечно, сразу разница видна.
Ну вот, в общем, этот памятник был сделан, стоял на территории этой мастерской. При этом долго говорилась легенда, что скульптор первого памятника Клыков, он был якобы недоволен своей работой, но вот я, например, не нашел подтверждения этого. Доволен, недоволен, ну, может быть, был недоволен, но точно он не переделывал. Не он делал второй памятник, его делали какие-то безымянные скульпторы. Вот это 5 лет назад. И ситуация тянулась, они периодически обращались в органы власти, им отказывали. При этом товарищ, который вот самый инициативный в этой истории, Алексей Павликов, он, это очень важный момент, член научного совета Российского военно-исторического общества. Вот это такой важный момент.
Да, это мы еще обсудим.
Да, и вот, соответственно, возникает такая ситуация в середине прошлой недели, как я выяснил, то есть памятник-то поменяли в пятницу, 20 марта, но еще в середине прошлой недели постамент памятника еще старого обнесли баннером и лесами. При этом, значит, я говорю с рабочими, которые это делали, и которые потом узнали, что, оказывается, никакого разрешения не было. Они говорят, да, мы там 2 дня работали, поставили, значит, баннеры, поставили леса. И один из них говорит, ну, я думаю, что если бы мы быстренько за ночь сменили памятник, никто бы даже не заметил. Ну, то есть, реально, ты утром идешь, а там другой памятник. Ну вот, соответственно, они, что мы знаем, да, обнесли лесами, и в 6 утра в пятницу начался демонтаж памятника, причем он был сделан, по свидетельству очевидцев, очень непрофессионально. То есть я нашел фотографа, который там проходил мимо, который сфотографировал это дело, он говорит, что царил хаос, вот буквально цитата, он говорит, услышал, как рабочие, когда, значит, они сняли Жукова вместе с конем, отпилив ноги коню, и вдруг один говорит, а что теперь делать-то? Ну, то есть они все-таки не подготовили программу работ, хотя это демонтаж памятника в центре Москвы. При этом привезли технику, 6-метровый трал длинный, манипулятор, кран. И когда начался скандал, насколько я понимаю, как говорят очевидцы, да, ага.
И, прости, техника около Кремля. Человек, который хоть раз был на Красной площади, знает, что там даже на велосипеде нельзя проехать, потому что из толпы туристов вдруг объявляются люди с незаметными лицами, и ты понимаешь, что это люди в штатском, и они тебя остановят даже за велосипед.
Да, здесь 6-метровый трал заезжает на Манежную площадь. Дальше вот, внимание, вопрос. То есть к ним реально подошла полиция. Даже они, значит, вели рабочих в сторону, то есть даже говорят о задержании. Возможно, их просто с ними поговорили. Я поговорил с одним из тех, кого реально полиция опрашивала. У них не было никаких документов, которые необходимо иметь на производство этих работ. Там наняли разные компании, причем наняли как? Вот реально. Мне позвонил, значит, человек говорит, то ли Николай, то ли Анатолий, не помню. Говорит, устный договор. Значит, человек привез технику. Одна компания трал, другая кран, другая манипулятор. По устному договору, звонку некого Николая, мы приезжаем, начинаем работать, нам докапывается полиция, выясняется, что у тех, кто нас нанял, нет никаких документов. Ну, точнее, документов, которые необходимы, есть важный момент. Все-таки, мне кажется, что-то у них было. Вот мы, я думаю, потом об этом поговорим. Соответственно, полиция стала выяснять. Пока они памятник снимали, там вот говорят очевидцы, что они повредили коню гриву, кусок отлетел. Наконец, с горем пополам они водрузили этот новый памятник туда на место. Начался скандал. При этом утром, когда звонили Мосгорнаследие, Мосгорнаследие говорило, что они не в курсе, что это такое. А потом постепенно появилась версия про реставрацию.
Да.
Ну что такое реставрация? Реставрация – это должен быть проект. Чтобы сделать проект, нужно найти закупку на создание проекта. Окей, ну, допустим, там проект делали в рамках какой-то масштабной закупки, там, когда проектировщик делает сразу несколько проектов. Окей, но нет никакого контракта ни у Мосгорнаследия, ни у Мосреставрации, ни у кого на реставрацию.
Итак, мы имеем, нет никакого договора с городскими властями. Приезжают люди, убирают один памятник, попутно его ломая, ставят другой, и потом городские власти выкатывают несколько запоздало гипотезу о том, что предыдущий памятник был в плохом состоянии, этот временный, мы его пока поддержим, не знаю, там, до 9 мая, например, а потом вернем. И это выглядит очень неубедительно, и, кстати говоря, у скульптора первого памятника 95-го года, у Вячеслава Клыкова, у него есть дети, в том числе сын, который тоже является скульптором, и он, комментируя все происходящее, очень похожее на спецоперацию, на сайте Объединения московских скульпторов сказал, что взять и распилить памятник на несколько кусков у меня слов нет. Вопиющее проявление вандализма, другого мнения у всех нас, наследников Вячеслава Михайловича, просто быть не может. Мы просто в шоке. И он сказал, что их тоже не предупреждали ни о чем подобном. И таким образом они подменили памятники. А почему сняли второй-то? Почему второй памятник, обновленный, продержался ровно сутки?
Ну, дальше интересная ситуация, потому что тут очень важна, знаешь, как бы реакция всех официальных ведомств. То есть Минкульт, значит, открещивается от этой истории. Дальше очень важный момент. РВИО, Российское историческое общество, официально открещивается. Они говорят, что председатель, ну, то есть Мединский, который сейчас помощник Путина по вопросам там гуманитарно-исторического сотрудничества, РВИО говорит, что они тоже возмущены варварским демонтажом и готовы дать денег, значит, на восстановление памятника. То есть такое ощущение, что вот как бы дальше Песков официально говорит, да, это реставрация. И, соответственно, такое ощущение, вот, что как бы поддержка этого временного памятника, она падает просто. Товарищи, которые имеют отношение к этому фонду, комитету общества памяти Жукова, сейчас он называется по-другому, они начинают говорить, мы поддерживаем то, что поставили временный памятник, но мы к этому отношения не имеем. То есть все начинают открещиваться от этого. И вот если пока не углубляться в детали, да, такое ощущение, что этот временный памятник теряет любую поддержку, и вот те, кто его водрузил, можно попозже поговорить, кто это мог быть, да, они понимают, что лучше, и им говорят, уведите от греха подальше. Вечером в пятницу я там был, приехал я был днем, потом я приехал вечером в пятницу, посмотрел, он еще стоял, когда пришел в субботу утром, его уже не было. Его просто увезли, при этом еще постоянно на вечер пятницы они никак не могли вывести первый памятник, то есть, значит, кони и Жуков были связаны веревками, причем там есть фотографии, когда Жукову прям веревку вокруг, значит, шеи, вот, и они долго думали, как его грузить на этот несчастный трал. Значит, в субботу, соответственно, не было обоих памятников, их реально стали искать активисты, градозащитники, и просто людям рассказали в кругах скульпторов, что он там в Химках, в мастерской, летел на дизайн-группу, очень интересной мастерской. потому что там, в этой мастерской, делали все самые известные и отчасти даже скандальные памятники с кучей исторических ошибок, которые мы знаем за последние годы были поставлены в Москве.
Памятник Калашникову, например.
Да, с немецким автоматом, да, знаменитый. Или там Владимира сделали, но он вроде без ошибок, но просто да, многие считали, что его и нужно там ставить.
Но все равно никто не знает, как Владимир выглядел, там трудно ошибиться.
Ну да, это правда. Вот. Или, например, памятник Примакову, по поводу которого просто были споры по поводу внешнего вида. И вообще там все тоже Рвио заказывает, и вот Щербаков, да, самый любимый скульптор Рвио, который делает большинство скульптур по заказу Рвио, там они отливаются в этой мастерской. Вот они там оказываются, причем, по насчет Варвовского, когда я видел фотографии, то есть, ну, такое ощущение, вот когда читаешь про историка Соколова, который расчленил, значит, свою студентку.
Неожиданное сравнение.
Не, ну потому что там, значит, стоит Жуков, вот старый памятник, торс, у него две ноги коня перед ним лежат, ну, то есть, ну, в смысле, как реально какая-то расчлененка. При этом, да, там действительно памятники большого размера, там есть только, понимаете, технологический шов, их действительно можно распиливать, но в целом выглядит очень варварски, там же уже и новые распилены, он меньше, кстати. Там коню ноги не отрезали, там коню повезло. Вот. А есть свежие фотографии, там, значит, стали пескоструить уже эту скульптуру вот старую, и тот же Клыков, как раз сын, он возмущается, он полагает, что это просто какое-то, ну, то есть пескоструить, по его мнению, я не специалист, но он говорит, что это еще большее варварство. Вот. То есть там эти памятники обнаруживаются. Когда я позвонил главе этой мастерской, директору, это было очень странно. То есть я спросил, вы начали реставрировать памятники? Нет. Ну, я положил трубку. Дальше я звоню, все время занято. Ну, то есть у меня добавил в черный список сразу, потому что когда подъем с городского, он взял. И дальше уже я говорю, так у вас Жуков-то или нет? Он говорит, не у меня.
А у тебя были фотографии, что точно оба Жукова у него там в Химках в Литье энд Дизайн Групп.
Да, да, мы сгеолоцировали фотографии, что это именно там видно, потому что там очень характерная, там всякие, это промзона, это территория Лавочкина бывшая. То есть мы сгеолоцировали, плюс мне кажется, нам, по-моему, в Арвио подтвердили, что в той мастерской. Хотя никто не может сказать, ответить на вопрос, почему там. То есть я позвонил Мосгорнаследие, спросил, а почему именно туда свезли? Мы пока не можем прокомментировать. То есть вот такое ощущение, что вот просто спешно приняли решение и отвезли туда. При этом изначально новый Жуков стоял на авиамоторной. То есть оттуда его везли, это я точно знаю, и включая оборудование некое для монтажа. А потом везли вот туда. Вот все как бы, да, что мы знаем на сегодняшний день. Оба они там несчастные теперь лежат, Жуковы, а на Красной площади стоит постамент, обнесенный тремя рядами защиты от того, чтобы подойти к нему. То есть там, значит, старые баннеры, которые мы повесили, дальше там, значит, баннеры московских сезонов, и дальше еще металлические решетки, которыми там во время мероприятий полиция ограждает. То есть там реально просто к этому постаменту не подойти. Его прям вот, чтобы ты, не дай бог, не заглянул и не посмотрел, что же там под ограждениями.
Про этот постамент поговорим, потому что он очень любопытный. Но давай про версии. Кто это все-таки сделал? По твоей версии, это Рвио, Российское военно-историческое общество, близкое Мединскому, близкое власти. Вообще люди с правильным пониманием истории, да, про то, что проклятый Запад вечно на нас клевещет.
Нет, я сейчас объясню, тут сложно сказать. Я скажу, что я по-прежнему занимаюсь этой историей и пытаюсь понять, но вот смотри, Рвио открещивается. Вот что мы реально знаем? Что мы реально знаем? Мы знаем, что был комитет, который активно выступал за то, чтобы...
Комитет памяти Георгия Жукова,
да.
Но он же близок к Рвио.
Да, потому что его учредитель как раз он член научного совета Рвио. Да, вот это первый факт. Второй факт. Всю эту историю сопровождали разные интересные интернет-вбросы. Даже я не люблю слово «вброс», но в данном случае так не скажешь. И вот был опубликован якобы приказ Минкульта за подписью министра культуры Ольги Любимовой, по которому, значит, разрешается в течение марта провести работы по замене памятников, а исполнитель там компании «Технопром» Дмитрий Кузнецов. И вот когда я стал, значит, выяснять, выяснилось, что Кузнецов, этот самый товарищ Анатолий Кузнецов, это брат бывшего директора Богучарской ГЭС, он в Москве живет. Он один из тех вот товарищей, которые активно выступали за замену памятников, и эта компания, собственно, реально существует, «Технопром», одна из многочисленных его компаний, и при этом некоторые рабочие говорят, что их нанимал на то, чтобы работать некий Анатолий. Соответственно, есть некие свидетельства, что, возможно, вот эта компания, при этом Минкульт отрицает, что этот приказ настоящий, они говорят, что это полная фальшивка, даже приводят некие аргументы, что там даты неправильные, хотя мы знаем, что был приказ недавно Собянина, указ Собянина о запрете собираться там, сколько там, больше 5 миллионов человек там, да, было, вот, так что ошибки...
5 тысяч.
Да, ну, а там было, получилось, 5 миллионов,
да.
Минкульт отрицает, он говорит, что это фальшивка. Окей, фальшивка, но указано название компании, директор, собственно, который имеет отношение ко всей этой истории, и который сам не хочет общаться, потому что, ну, я не знаю, я давно не делал такой попытки поговорить с человеком, то есть я позвонил его сыну, позвонил его жене, а жена, сначала она сказала, что она не знает телефон мужа актуальный. Он сейчас не в Москве, а в пятницу он был в Москве. Да, он в пятницу был в Москве. А вы в курсе истории с памятником? Да, я читаю в интернете, это все неправда, но вообще я ничего не знаю. Ну, то есть это такой разговор странный. То есть если говорить о моей версии, некое предположение, да, предположение, давай предположим, факты изложили, то есть вероятность, что этому обществу каким-то образом удалось добиться некого разрешения от кого-то высокопоставленного. Возможно, связанного с Кремлем, скорее всего, потому что просто так Трау не может заехать на Манежную площадь, потому что как раз один из рабочих, когда узнал, что мне было разрешение, я с ним разговаривал, он говорит, окей, а завтра мы можем что, Ленина вытащить, что ли, в мавзолей так же? Ну, действительно, а что, сейчас же люди ходят в масках, да? Одеваешь халат, заходишь в мавзолей и говоришь, Ильичу срочно требуется там, не знаю, в реанимацию нужно его. Вот. И забираешь Ленина и увозишь, и дальше новости там везде. Ленина кто-то вывез, да, как бы отлично. Такой настоящий Сорокин. Соответственно, эти люди получили некое разрешение, потому что они не могли вот просто без всего заехать. Ну, что-то же показали ментам изначально, что что-то было, некое разрешение. Они заезжают туда, начинают демонтировать. Кто это разрешил? Ну, можно только гадать, да, думая о том, кому близки люди, которые ратовали за замену памятников. Да? Дальше, вот, возможно, исполнителем может быть эта компания. Мы дали возможность прокомментировать Кузнецову, он как бы не хочет комментировать, имеет отношение, не имеет отношения, да, но вот что-то указывает, что, возможно, такая версия имеет место быть. Но при этом, как знаешь, просто вопиющий непрофессионализм. Можешь же нанять каких-то профессиональных людей, да, которые это сделают. Так ощущение. Так, Вася, ты там помнишь, мне старый дом менял это самое? Так, давай, там нужен памятник. И Вася такой, значит, так, трал, кран и, значит, пара рабочих. И дальше эти ребята приезжают с газовой сваркой, начинают срезать памятник. То есть это выглядит примерно вот так сейчас. И это абсолютно, конечно, сорокинская история и такой какой-то поздняя Римская империя, когда неизвестно кто может взять и приехать и вывести памятник с Манежной площади. Ну, правда, мне кажется, что я все ждал новый роман Сорокина, но мне кажется, вот он написан уже, этот новый роман Сорокина.
Ты не называешь конкретное лицо человека, близкого к Кремлю, который мог бы принять такое решение и дать разрешение. Я, наверное, тоже не назову, просто укажу простой факт, что Владимир Ростиславович Мединский, бывший министр культуры Российской Федерации, сейчас является помощником президента Российской Федерации.
Да, при этом в его аппарате официально сказали, что он не имеет никакого отношения к этой истории.
Верим. Но, тем не менее, почему-то захотелось привести этот факт. Зачем это было сделано? Ты упомянул римскую историю, а я слышал такую довольно забавную версию о том, что новый вариант памятника, он налицо похож на Владимира Путина. Я не склонен искать Владимира Путина во всем, что вижу, там, в срезе, не знаю, свежего дерева или в отблесках пламени, но это довольно забавная гипотеза про то, что наш император, почти как римские императоры, вдруг воплощается в неком божестве, в некотором таком памятнике человеку, который пользуется большим уважением. Ты про эту версию слышал? И какая у тебя версия? Зачем это было сделано? Вот эта стилистическая коррекция, для чего она была произведена?
Ну, мне кажется, что, ну, в целом, да, у нас есть большое количество людей, которые не профессиональные историки, при этом они увлекаются историей и, значит, читают разные книжки, разной
степени.
Собственно,
Владимир Путин, который тут про Польшу высказывался и про мерзавцев.
Да, тут недавно была шутка, это известная история петербургского Льва Лурье, когда его спрашивали, значит, что еще внесут в Конституцию, какие поправки, он сказал, я не знаю, какую следующую книжку прочитает Владимир Путин, соответственно, что прочитает, то и будет Конституция. Да, соответственно, они люди непрофессиональные, они читают, у них нету системы исторического образования, они читают эти книжки, и вот им что-то кажется, и они думают, что они вот... И дальше вот проблема человека, который увлекается историей, но является профессиональным историком, а я учился на ИСФАКе, я с такими сталкивался, они начинают очень рьяно бороться за эту самую историческую правду, ну, спорить с тобой, доказывать. И вот они видят эту самую историческую несправедливость, что ну, памятник не совсем правильный. И дальше им хочется историю подправить, как статью в интернете подправить, или, не знаю, как вот можно здание там надстроить новое или что-нибудь еще. Можно перестроить. Давайте-ка мы памятник также. Что такого? Это же всего лишь груда бронзы. Это первый момент. Но второй момент очень важный, мне кажется, именно вот очень точно попало во время, потому что многие вот среди таких ультрапатриотов, потому что я сам тоже человек патриотичен, в смысле, это не означает любить власть свою, да, но в смысле вот именно таких ультрапатриотов, да, они воспринимают поправки к Конституции, даже есть такой вот термин у них, изгнание Ельцина из Конституции, может быть, ты слышал это, да, потому что как бы там русский народ, Бог, все прочее. И этот памятник, который там появился при Ельцине, да, при всем там, может быть, какие-то ошибки, может, действительно, он не тот, он очень... из того времени, потому что он необычный. Он такой необычный, и Жуков там неоднозначный, да, то есть он тут такое движение рукой. То есть он нестандартный, как, в принципе, много было в ельцинском времени, да. А теперь как бы такое изгнание Ельцина из монументальной скульптуры, да. То есть вот при Ельцине поставили, и мы, ура, патриоты, недовольны. И раз сейчас русский народ возвращают, вводят в Конституцию, раз там является Бог, а давайте как бы на этой волне мы сгоним Ельцина с Манежной площади. Ну, вот именно в той среде памятник всегда шел привязки именно с Ельцином. Ну, то есть, допустим, когда я звонил, ну, не Павликову, а его соратнику по этому фонду, он в там 5-минутном разговоре стал говорить опять, что памятник был неправильный, а Ельцин, у нас, помните, любил выпить. И, то есть, вот это в 5-минутном разговоре, да, Ельцин возник. То есть, у них этот Жуков в одной связке с бухающим Ельцином.
Закон Годвина какой-то просто.
Да, соответственно, вот если мы сейчас изгоняем Ельцина из Конституции, почему бы нам одновременно, к тому юбилею Победы, не знать Ельцина с Манежной площади? Вот это символическое изгнание, да, продолжающееся. И в этом смысле, да, как бы они, наверное, чувствовали некую подсознательную, некий такой коллективный бессознательный архетип, да, вот эту возможность. Условно говоря, год назад, возможно, они бы не рискнули так сделать, пойти на такую авантюру, но сейчас на всей этой волне почему бы нам так не сделать?
Мы с тобой говорили про постамент, который сейчас за тремя заборами, который не увидеть, но в интернете есть фотографии этого постамента, и там появилась памятная табличка, где написано: «Памятник маршалу Советского Союза ГК Жукову является символом преклонения перед величием священного жертвенного подвига советского народа во имя мира, веры и Отечества в годы Великой Отечественной войны 41-45 годов, разгромившего фашизм, одного из главных зол на планете. Памятник создали и передали в дар городу Москве патриоты России, двоеточие, Владимир Путин, Геннадий и Анатолий Кузнецовы, ты их упоминал, это та самая Богучанская ГЭС, Александр Максимов, Дмитрий Язов, Владимир Михалкин, Владимир Мединский, Виктор Золотов, Сергей Собянин, Константин Голощапов, Алексей Павликов, родственники Г.К. Жукова, Москва, 18-й год. Там, скорее всего, есть эта табличка, да? Мы проверить не можем, но кажется, она установлена.
Я как раз говорил с рабочими, которые занимались вот в те два дня, пока, значит, никто не замечал, леса ставили и баннер, они говорят, что какую-то табличку крепили. Ну, а на вопрос там, есть ли там фамилии Голощапова, Павликова и прочих, они говорят, что они не помнят такого, да, то есть вводят смущение год 18-й, да, вот, но я по поводу таблички, пока мы начнем говорить о ней более подробно, я хочу просто, вот, очень важно, да, там слово войны, Великой Отечественной войны, войны большой буквы. То есть это не один профессиональный историк эту табличку не читал, потому что в нашей историографии и вообще в официальном написании слово «война» с маленькой буквы, а там
но
«война».
Тут корректора вообще не было. Например, годы написано «ГГ» не две буковки «Г» маленьких с точкой, а после каждой буквы «Г» точка тире, не типографские, есть к чему придраться.
Это уже простим. Вот именно это указывает на такое, вот именно то, что это не столько профессиональные, а те, которые вот возвели войну в культ почти как бог для них стал. Поэтому... Я не могу сказать однозначно, что она там была, эта табличка, да, то есть фотография похожа, как будто она сделана изнутри, но есть свидетельство, что эта табличка там была действительно установлена, и вот обратите внимание, что после Путина ни Золотов, ни Собянин, и даже не родственники Жукова, а Геннадий и Анатолий Кузнецовы.
Точно.
Это очень важный момент, да, и даже там не Мединский, а именно вот эти товарищи.
Золотов, Собянин и далее начинаются сильно позже, и, собственно, Мединский, да.
Да, вот, такое интересное косвенное свидетельство. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, ее все-таки, если она там была, то ее уже сняли. Я тоже сейчас в поисках этой таблички нахожусь, потому что, еще раз повторю, да, рабочие что-то вешали. Что они вешали? Ну, вот интересно. Возможно, они ту самую табличку вешали. Год тоже смущает, 18-й год, да.
Возможно, это на прежнем месте вот этого памятника была эта таблица, ее просто перевезли.
Может быть,
вместе.
Да, да. Новое решение делать из экономии, кризис все-таки, да, коронавирус, не знаю. Ну, в общем, да, табличка тоже загадочная. Кстати, родственники Жукова, с которыми мы говорили, они говорят, что они не в курсе были замены, и вообще в целом, конечно, их не устраивает то, что устроили расчлененку из памятника, вот.
Не скрою, пока мы разговаривали, я в смартфоне посмотрел на прежний памятник, что там у лошади с хвостом. Знаете, нормально у коня все с хвостом, просто конь явно идет рысцой, и хвост развивается, если вам это было любопытно. Завершая историю, к 9 мая все равно там что-то должно появиться. Это 9 мая, важное в том числе идеологически для власти дата, планируется особо помпезное празднование, Красная площадь, конечно, будет центром, а Манежная от Красной недалеко, там, собственно, был Парад Победы, не на Манежной, а на Красной. Поэтому там, видимо, что-то должно появиться на этом постаменте, правильно?
Ну да, официальное обещание, что там появится старый памятник. Его сейчас отремонтируют, соберут из частей и где-то в мае поставят на место. Вот я думаю, что ну, как теперь... Я просто не верю, что действительно временный памятник как-то там появится, учитывая возмущение тех же родственников, общий скандал. Хотя, обращу внимание, да, что Клыков, ну, сын скульптора, возмущен тем, как ведутся работы. И по его мнению, пескоструить бронзовый памятник, я не специалист в этом случае, но действительно, он сейчас стал, он был, соответственно, такой зеленый, темно-зеленый, да, сейчас он как будто его в пустыне будут ставить, но так, чтобы никто не заметил, то есть реально он просто вот, он стал песочного цвета сейчас после пескоструения. Вот.
А пропадает именно вот эта благородная патина, которая появляется после того, как в городе постоит памятник, дело не в мелкой какой-то особой пластике.
Да, просто он как бы другого цвета, то есть он явно, ну, он был точно сильно обновлен, как будто он слетал на Мальдивы на выходные вместе с конем.
Прекрасно. У меня последний вопрос. Андрей, как ты относишься к безумному количеству памятников в Москве, поскольку Москва, видимо, город богатый, и в рамках благоустройства тоже в любых практически скверах ставят памятники, часто, рискну сказать, бессмысленные. Лично меня поражает памятник Исламу Каримову в Замоскворечье около одного из отделов узбекского посольства. Я вот просто ума не приложу, чего такого сделал первый несоветский руководитель Узбекистана для Москвы, чтобы сквер имени его появился, памятник имени Каримова появился. Кстати, может быть, Каримова и меняют, а мы просто не замечаем. Что ты думаешь об этом бесчисленном числе памятников?
Мне кажется, что памятник должен иметь однозначно привязку к какую-то к месту, хотя примерно. Это, во-первых, и человек должен иметь какое-то отношение к этому месту. То есть Каримов, наверное, приезжал в Москву, но почему туда ставить его, да, не совсем понятно. Но самое главное — это что вкусы заказчиков, они, ну, как бы, какие? Что памятник должен быть похож. А еще лучше, чтобы он выглядел так официально, ну, потому что вот как бы памятник — это что такое официальное, и поэтому среди вот этого вот, после того, что появляются монументальные скульптуры в последнее время, нет ничего художественно ценного хоть немножко. Это просто такой натурализм, часто без эмоций, то есть просто скульптурная копия человека. Ну, как можно пойти в любой, не знаю, там, к художнику третьей руки, и он по фотографии сделает портрет, это примерно то же самое. То есть скульптор просто по фотографии, это почти что нагробный памятник с людьми в спортивных костюмах, ну, примерно так для меня. То есть, да? То есть ничего художественно ценного. Там, не знаю, когда, допустим, нагробный памятник Хрущеву, который сделан неизвестный, да, вот этот черно-белый куб, это некий художественный образ. Ничего этого не появляется. Появляются просто бронзовые или каменные копии людей. Вот это больше всего меня... То есть, бог бы там Каримов, но если бы какой-то был образ Каримова, а образ всегда противоречивый, поэтому заказчик не хочет. Ну, потому что если ты хочешь делать образ, то в нем есть и хорошее, и плохое. Вот. Но если это не Пушкин, да, к которому типа все хорошо относятся. Вот. А заказчик не хочет, чтобы было хорошее и плохое. Поэтому вот у нас будет, надо будет продолжаться. Потому что в целом заказчики, они сейчас такого вот... У них такие вкусы, а разные художественные советы и эксперты никак не влияют на это. То есть они не могут сказать «нет». Там люди, которые также задавлены привилегиями, которые не могут, ну, боятся сказать это самое «нет», что это безвкусица. И вот что в Петербурге, что в Москве, просто заполоняют копиями людей и продолжат заполонять, к сожалению.
Да, и родственников тоже не спрашивают, вообще никого не спрашивают, и документов никаких не оформляют. Надо заметить, что Андрей Захаров имеет право все это говорить, поскольку он дипломированный историк искусства Санкт-Петербургского государственного университета. Там Путин учился, Медведев учился.
Ты Соколов, кстати говоря.
Отлично, да-да-да. Историк Соколов даже там учился. Это хороший вуз, хотя и со сложной историей. Андрей Захаров, корреспондент русской службы BBC. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, историю бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова, главного цензора 2010-х годов. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.